Всем привет! Это подкаст
про... Дорогой, а где мой билет?
Билет?
Расслабься. Это название нашего подкаста. И с вами мы, Данила Сминин.
И шутница Настя Прокофьева.
И это подкаст о жизни в других странах.
Подкаст о людях, которые рискнули и переехали. Так, дайте мне 5 секунд, я загадаю желание. Все, я загадал, можем идти дальше.
Ладно, точно сбудется. Сегодня у нас в подкасте Настя, Анастасия Здоровяк. Настя переехала в Америку и с нуля построила команду в американской компании, гиганте по доставке еды в направлении Customer Experience, которое на тот момент для нее было... Новая правильность?
Да, новая.
А еще она адвайзер и эксперт по сервису и лояльности клиентов.
Сегодня мы поговорим с Настей про США, про Мексику и про то, какую же страну она все-таки выбрала для себя.
Привет.
Настя, расскажи нам, пожалуйста, когда вообще ты переехала? Сколько лет назад?
Я переехала в середине 2017 года. Получается, это было 5,5 лет назад из России. И сначала я поехала в Америку, в Чикаго. Там поучилась, потом нашла работу.
Подожди. Не так быстро. Настя, скажи, пожалуйста, что тогда было твоей целью? Почему вы решили переехать?
Мы решили поучиться и получить опыт на американском рынке. И нам было интересно понять, как работают технологические компании, что интересного можно почерпнуть из американской культуры. Бизнес-образование традиционно считается самым сильным и престижным в Америке. Вот, поэтому, когда было принято решение получать бизнес-образование, то, собственно, вопрос особо не стоял, где. Была задача поступить в американские бизнес-школы, желательно в самые топовые. И вот папа моей дочки, он такой очень амбициозный человек, и он 2 года поступал на MBA, и со второго раза поступил так, что ему предложили несколько грантов, стипендий. Поэтому мы поехали. А когда ты заканчиваешь университет в Америке, то у тебя, как правило, в зависимости от визы, всегда есть какой-то период после окончания учебы, который там дают на работу в этой стране. Поэтому цель была как-то вырасти профессионально и в карьере, получить новые навыки.
Настя, в тот момент, когда вы уезжали, ты работала?
Я была в декрете формально, потому что я ушла в декрет из PricewaterhouseCoopers, посидела со своей дочкой 11 месяцев дома. После этого мне захотелось какого-то челленджа, то есть я хотела что-то интересное делать, но не высиживать в офисе. И поэтому я пошла работать в бизнес родителей и занималась там маркетингом. И, собственно, когда мы поняли, что мы переезжаем, когда он поступил, я уволилась из PwC, и мы поехали.
То есть для тебя это решение не было каким-то там кардинальным, ты особо ничего не теряла?
Нет, я ничего не теряла в плане карьеры. Наоборот, у меня был такой момент, что, мне кажется, я уже все получила в PwC, и я в любом случае уже думала, куда бы я хотела пойти дальше. Это был интересный шаг, он не казался каким-то очень рискованным, потому что можно же, в общем-то, всегда вернуться.
Ну, в четверке, как правило, еще и так работает, что если ты дослужился до какого-то левела, то ты на нем и остаешься. Ты захотел вернуться через 3 года, ты на него вернулся, тебя возьмут.
Ну да. У меня родители постоянно советовали поехать поучиться за границей, но у меня не хватало решимости. Мне кажется, мне было так комфортно в кругу там друзей, с дачей, которую я очень любила. И в целом все мне было очень комфортно. И поэтому вот, да, папа моей дочери, он со своими амбициями нас очень решительно увез. Я очень благодарна за этот шаг и за этот толчок, потому что он для меня стал таким витком в карьере и таким шагом на новый уровень. Я не знаю, решилась бы я сама поехать или нет.
Я бы хотел пару вопросов задать по поводу именно переезда. Сложно было с оформлением документов, какие вообще документы нужны были и так далее?
С переездом непосредственно в нашем случае было не очень сложно, потому что, ну, мы переезжали под поступление в университет. Когда ты так переезжаешь, то ты получаешь приглашение от университета, как только ты его там принимаешь на обучение, то дальше нужно собрать пакет документов и там податься на визу. В нашем случае была J-виза, потому что у мужа была эта стипендия, и она дает право немножко более привилегированное. Например, она позволяет сразу получить разрешение на работу. В общем, ты получаешь это приглашение, получаешь документы от университета, собираешь там свои какие-то документы. Это был не какой-то суперсложный пакет. И после этого ты подаешься, идешь на собеседование, получаешь визу и приезжаешь. Мне запомнился этот процесс как несложный процесс. Сейчас я нахожусь в процессе на грин-карту, и вот это сложный процесс. Он уже длится больше 2 лет, точнее 3. Вот, и вот он сложный. Никогда в жизни я не собирала столько документов, не заполняла столько анкет и так далее. А вот учебная виза была не трудная.
Хорошо. Так, следующая у нас рубрика «Выворачиваем кошельки». Сколько вам стоил переезд со всеми затратами?
О, какой хороший вопрос, и у меня нет на него ответа. Мы никогда не садились и не считали, сколько он стоил. Но сам переезд стоил недорого, потому что мы купили билеты, мы, кстати говоря, накопили мили, и на мили купили билет. Мы приехали в Чикаго и, собственно, сняли Airbnb на 2 недели. Это был просто ужаснейший Airbnb. Мы еще приехали в августе, когда в Чикаго есть период времени, 2 недели, называется Chicago Heat, когда 40 градусов. И вот дочке 2,5 года, мы с джетлагом приезжаем в эту квартиру. Там не то, что нет кондиционера, там даже окна не открывались, потому что они были заклеены чем-то. Куча тараканов и 40 градусов жара. Я немножко напряглась чуть-чуть. Вот. Вот это были все затраты в моменте, да, то есть это билеты и аренда Airbnb. Но потом, естественно, если мы говорим там про время, которое мы провели в Чикаго, пока мы учились, точнее, в маленьком городке Эванстон, рядом с Чикаго, это все обычные расходы семьи на жизнь, ну, которые, собственно, нам нужно было покрывать, потому что мы в это время не работали. То есть мы оба учились, муж пошел на MBA, и он у него длился 2 года, а у меня был мой мастерс, он длился 1 год, и в течение этого времени мы не зарабатывали и тратили накопления. И я совершенно честно вам скажу, что я не знаю, сколько мы потратили за это время. Ну, потому что мы для того, чтобы не впасть в депрессию, не садились и не...
Просто не считали.
Мы не считали и того. Но для того, чтобы хоть как-то ответить на этот вопрос, я могу сказать, что квартира, которую мы снимали, стоила примерно $2000 в месяц. Не меньше 1000 мы тратили на какие-то мелкие бытовые вещи, типа там еды, бумажных полотенец, салфеток. Ну, вот такого рода вещи. То есть это если не включать туда развлечения, путешествия, покупки одежды, но это минимум 3 в месяц. А еще у нас был садик, и в Америке образование платное и дорогое. И садик наш стоил $1600 в месяц. И это еще недорого в Америке. Потому что потом я переехала в Сан-Франциско и узнала, что такое дорого. Вот. С садиком нам помогали мои родители. Ну, точнее, не помогали, а полностью его оплачивали. Вот. Поэтому это было недешево.
Это было недешево. 4600 получается. Это прям самый минимум из того, что нужно. Какие там вообще виды жилья? Насколько я понимаю, там такая же система, как в Нью-Йорке, когда тебя еще 5 раз перепроверят, просмотрят. За 3 месяца, 4 года тебе нужно внести депозиты и тому подобное.
Да, это нелегко снять квартиру в Америке, потому что, да, тебя проверяют. Там нужно иметь Social Security Number. Ты его, в принципе, получаешь сразу, когда ты приезжаешь там по F или J визе как студент, ну, то есть по какой-то визе, которая не туристическая. И они проверяют там, есть ли у тебя какие-то негативные записи, вдруг ты где-то злостный неплательщик и так далее. В целом, да, есть разные типы жилья, и к каждому типу жилья свои требования. Есть, например, районы, в которых нужно получить одобрение всех соседей. И там тебе устраивают интервью. Вот. Есть многоквартирные комплексы, где то же самое, где ты должен пройти интервью, типа с администрацией этого комплекса, и они там спрашивают, там, какие у вас интересы, там, не знаю, еще что-то, и тебе должны одобрить. То есть, если говорить с сарказмом и обобщать, то нужно заплатить много денег, еще всем понравится, и чтобы тебя еще за твои деньги одобрили. А у нас опыта с собеседованиями не было. Мы в двух квартирах жили в Чикаго, ну, точнее, в Эванстоне. И оба раза, ну, мы общались с агентом, мы общались с владельцем квартиры, но одобрение соседей нам не нужно было. И обязательно в Америке есть такой шаг страхования. То есть ты, когда арендуешь квартиру, кроме того, что ты платишь депозиты, ты платишь за аренду, естественно, то ты еще платишь за страховку. И в Мексике, кстати, тоже такая же штука. В Мексике еще сложнее снять квартиру, кстати говоря. Это было для меня большим сюрпризом.
В чем сложности?
Сложность заключается в том, что ты, когда приезжаешь и получаешь документы, тоже нужно получить местный эквивалент Social Security, то есть нужно получить там номер налогоплательщика, карточку резидента, но дальше начинается самая веселая часть. Ты, как иностранец, можешь снять квартиру в Мексике, только если у тебя есть, называется Феодор, это человек, который предоставляет гарантию за тебя. И этот человек должен быть мексиканец или мексиканская компания. То есть ты приезжаешь, такая самодостаточная личность, с хорошей работой, с хорошей зарплатой. Ты можешь даже заплатить, например, за год вперед за эту квартиру. А тебе говорят, нет, нам нужен мексиканец, который выступит гарантией того, что вы благонадежная личность. Только так. Это очень странный шаг и странные требования для меня. Но вот оно существует, и ты здесь без такой гарантии квартиру снять не можешь.
Это правда очень странно, да.
Такое ощущение, что они очень оберегают людей, которые проживают в этих локациях.
Да, я думаю, что есть такое. Какие-то правила, возможно, просто остались нелогичными и так и зависли, потому что с точки зрения Мексики я не очень, например, понимаю, потому что также обязательно страховка. То есть если я вношу депозит, и у меня есть страховка, то в чем, собственно, проблема? Почему, да, там, или почему, например, человек, который предоставляет гарантию, должен быть мексиканцем? Почему вот он не может быть с другим паспортом, американцем, например? Вот, ну, то есть такое интересное. Но в целом, да, мне кажется, что вообще в этом плане опыт переезда — это очень интересный опыт, и я переехала первый раз, вообще не понимая, на что я иду, потому что я не понимала, насколько по-другому устроено общество, насколько по-другому думают люди. Ты в рамках путешествия этого не улавливаешь. Ты это понимаешь, когда ты переезжаешь, и когда ты сталкиваешься с какими-то процессами, с какими-то бытовыми ситуациями, да, и очень, очень интересно за этим наблюдать, потому что мне кажется, что это дает такое... Это помогает развить толерантность и вообще принятие людей. Вот ты приезжаешь, ты сначала там начинаешь плеваться и сердиться, что за идиотское правило, да, потом ты понимаешь, что ну вот это такое сообщество, оно так устроено, вот здесь есть вот такие правила, и люди к этому терпеливо относятся. Например, интересная вещь в плане просто такого бытового наблюдения, когда прилетает самолет, никто не спешит на выход. Что в Мексике, что в Америке.
Серьезно?
Люди спокойно сидят, и потом что они делают? Причем без инструкции со стороны бортпроводников. Встает вот первый ряд, собирает свои вещи, спокойно достает их с верхних полок, выходит. Потом второй ряд делает то же самое. Да, никто не... То есть я каждый раз, когда я это наблюдаю, я думаю, вот это вот удивительно. Вот это да. Но это так удобно, знаете, это так удобно, потому что, по-моему, люди так выходят быстрее. В конечном счете. Вот. Чем когда они там толкаются, и кто-то один пытается проскочить, и потом стоит кто-нибудь в пятом ряду, кто не может свой чемодан достать, бедный человек.
Все эти же люди потом в одном автобусе стоят.
Да, абсолютно. Вот, то есть это очень интересно. Учит тебя принятию разных культур, разных привычек. Есть такая штука, что в Америке особенно очень много правил, они вокруг защиты прав свободы, комфорта людей. Не хочу сказать, что это действует в 100% случаев, потому что есть очень много экстримов и там каких-то не очень приятных вещей, которые есть тоже в любой стране, и в Америке в том числе, вот, и шокирующих тоже вещей. Потому что когда ты приезжаешь туда, мне кажется, из-за океана ты приезжаешь с идеей, что это такое, не знаю, особенно в Силиконовую долину, ты приезжаешь и думаешь, вот это да, это же вообще, это будущее, это, не знаю, место мечты, здесь все идеально. Потом, когда ты сталкиваешься с какими-то неприятными вещами, ты удивляешься. Вот, но в целом, да, очень много внимания в обществе уделяется такому ненарушению комфорта, свобод, и очень много уделяется внимания уважению времени другого человека, собственности, прав и так далее. В некоторых регионах Америки, не везде.
Это, конечно, очень здорово.
Настя, сложно было привыкать к тому, что культура другая, люди другие по-другому думают?
Да, сложно, очень сложно. Есть вещи, к которым я так и не привыкла. В этом плане, да, когда я сравниваю, например, Америку и Мексику, для меня в данный момент времени, по многим статьям, Мексика комфортнее. Потому что есть вещи, к которым я не привыкла. Например, к тому, что когда ты подружился с кем-то на детской площадке, для того, чтобы договориться о следующей встрече, там нужно отправить инвайт в календаре. Кажется, что ты все время немножко на работе, и кажется, что ты все время вот в переговорах. Мне нужно, чтобы в бытовой жизни я могла расслабиться и просто там, не знаю, созвониться, договориться. Мне очень нравится в этом плане, что в Мексике люди очень гибкие. У этого есть обратная сторона, потому что они гибкие со всякими договоренностями, типа там сантехник, то есть они приходят вообще по своему расписанию. Но когда это касается дружбы, например, то ты можешь позвонить там своему мексиканскому другу и сказать, что я загляну через полчасика. И он тебе скажет, да, конечно, заходи, и потом ты там останешься на ужин, я не знаю, на завтрак и так далее. Вот, в Америке вообще такая история не работает, тебе там надо за несколько недель назначать встречу, даже если это там встреча на кофе. Много таких формальностей, которые как раз, я думаю, что выросли вокруг вот этой концепции уважения чужого времени, но в итоге превратилось во что-то такое полубизнесовое, когда я себя чувствовала как на работе практически все время.
Настя, а Америка, она везде такая?
Нет, Америка очень-очень разная, и я далеко не всю Америку посмотрела.
Ну, вот говоря про Чикаго и Сан-Франциско.
Чикаго и Сан-Франциско очень отличаются. Сан-Франциско и Лос-Анджелес очень отличаются. Сан-Франциско и Нью-Йорк очень отличаются. Прямо люди по-другому себя ведут, по-другому говорят. Например, нью-йоркцы, мне очень с ними комфортно работать, потому что они быстро соображают и быстро говорят. У них есть еще такая привычка, их вся Америка, кроме Нью-Йорка, подкалывает, что они грубые, что они перебивают. Они просто реально быстро говорят, и они действительно могут перебивать, что вообще не принято, там, например, где-нибудь в Калифорнии. В Калифорнии это просто жуткая грубость. В Калифорнии люди такие более расслабленные, настолько аккуратные с тем, чтобы дать тебе обратную связь, что очень часто ты вообще не понимаешь, что тебе ее дают. В этом плане мне, например, не очень легко с калифорнийцами работать, потому что они всегда, вроде бы, все хорошо, то есть они тебе говорят так много позитивных слов, ты в итоге не очень понимаешь, а что можно, например, улучшить, или что нужно улучшить, что нужно отработать. С нью-йоркцами такой проблемы нету. Юг Америки — это вообще отдельная история, там даже просто произношение другое, там привычки другие, там гораздо более консервативные люди. Про Лос-Анджелес, например, и особенно про Малибу. В Лос-Анджелесе много очень шуток, что это там люди, которые пьют там спирулину, ходят в леггинсах с утра до вечера. Ну, это реально так. Но вообще страна потрясающе интересная. И люди разные. Но привыкнуть было сложно, но мне кажется, я многому научилась, адаптируюсь к культуре.
А что касается твоего окружения, сейчас бытует такое мнение, что куда бы русские ни поехали, они всегда все равно найдут русского человека хоть где и будут с ними там общаться. Как у тебя в этом плане?
У меня немножко такая эволюция прошла в части дружбы. Когда я приехала в Америку, я была более категоричным человеком, чем сейчас, и менее толерантным. И я приехала с такой мыслью. Мне нужно адаптироваться, понять местную среду, понять там культурный код. И вот не хочу я тусить с русскими, обсуждать там, где можно купить гречку и творог, и там смеяться над американцами. Я так провела всю свою учебу, это был год, потом первый год работы. Я настолько сильно напрягалась на работе, что я поняла, что вечером говорить на английском я просто уже не могу, что мне очень нужно говорить на русском, потому что все-таки это мой родной язык. Я попросила свою одну из немногих подруг. Она блогер и коуч, у нее там Инстаграм аккаунт 7000 человек или 8000 подписчиков. И она там много рассказывала вот там про эмиграцию, про стресс эмиграции, тра-та-та. И я помню, я ей написала, что ты можешь, пожалуйста, сделать стори, что у тебя есть там подруга в Сан-Франциско, и ей очень нужны друзья.
Я ищу друзей.
Это звучит смешно, но я нашла классных людей. На эту стори ответила 3 человека, и я с ними подружилась. И через них у меня случилось знакомство с большим количеством людей, переехавших там из России, из Украины, из Казахстана. Все равно сделаю высокомерное замечание, или, как сказать, сноску, что, мне кажется, есть несколько типов иммигрантов. И, то есть, я общаюсь с определенным типом людей, которые открыты к там, международным знакомствам, которые достаточно серьезно ассимилируются и адаптируются. Я вот людей, которые в таком существуют в своем иммигрантском пузыре, да, там, в частности, русском, я их стараюсь избегать. У них появляется привычка критиковать постоянно местное население. Да, то есть там в Америке вот такие люди, они постоянно критикуют американцев, говорят там, какие они тупые, недалекие, примитивные.
Делают не так, как мы.
Да. В Мексике тоже есть вот эта тема, когда там есть группа «Русские в Мехико». Вот. Она очень полезная, когда ты там ищешь, не знаю, преподавателя по русскому языку своему ребенку или там книги на русском языке.
Или замену лекарства.
Да-да-да, или лекарства. Но там постоянно проскальзывает вот эта тема, там, какие мексиканцы не такие. Мне это очень не нравится. Я не понимаю, почему люди приезжают, живут в стране, пользуются какими-то благами, но при этом обсуждают эту культуру этих людей в негативном ключе регулярно.
Это проблема потребительского общества.
Да.
Да. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, да, не познаешь культуру, но... В общем, каждому свое.
Сделал вывод.
Давайте вернемся к Мексика versus Америка. Можешь, пожалуйста, назвать 3 плюса и 3 минуса и того, и другого? Лично для тебя. Опять поправочка.
Хорошо. В Америке классный рынок труда. Не сейчас. Сейчас ситуация печальная. Больше 20 тысяч человек из там 10 крупных компаний оказались без работы перед Новым годом, это грустно, вот, и в этом плане американский рынок довольно жесткий, у них есть эта привычка с лей-оффами так решать проблемы, но все равно это суперинтересные компании, очень прогрессивные, гораздо более инклюзивные, чем любые другие. Если мы посмотрим на людей, которые работают в таких компаниях, как DoorDash, Google, Facebook, это люди со всего мира, многие из них с довольно заметным акцентом, и это не мешает им, не знаю, получить работу и расти в карьере. И, конечно, возможности для людей, которые трудяги, которые амбициозные и энергичные, и такие позитивные, они действительно очень большие в Америке. Я вот в этом убеждена, и я это сама испытала на себе и вижу на примере многих других людей. Это здорово. Второй момент. Америка — потрясающая, красивая страна. Как-то никогда особо не думала про Америку до переезда, как про место, где можно бесконечно путешествовать. Мне кажется, что у меня было такое представление, что, ну да, есть Калифорния — это интересно, есть там, не знаю, Нью-Йорк — это тоже интересный город, но я не думала с точки зрения природы, а природа потрясающая, очень разнообразная.
Именно поэтому, наверное, большинство американцев ездят очень редко и путешествуют куда-то.
Мне кажется, что все-таки сейчас добавлю ложку дегтя, американцы, многие, не все, побаиваются всего, что находится за пределами Америки. Многие из них не очень хорошо знают, что там вообще есть. Ну и это для меня странный подход, потому что какая бы ни была красивая природа в Америке, культуры, архитектуры, не знаю, кулинарии, музыки, этого всего больше за пределами Америки. И удивительно, когда у людей нет к этому интереса. Но, в общем, Америка может предложить самый разный отдых. Плюс у них есть Мексика, как наша Турция. И третий...
Еда, инфраструктура.
Ну, инфраструктура — это вопрос, потому что, например, поездов между городами нету, Без машины ты вообще далеко не доберешься в Южных Штатах. Дорожная инфраструктура хорошая, а вот в остальном не очень. Нет, я бы сказала многонациональность.
Mm-hmm.
Многонациональность дает тебе возможность действительно ассимилироваться, много чего узнать о других культурах. В принципе, любую кухню мира ты можешь найти в Сан-Франциско, и там, в Нью-Йорке, и в Чикаго. Например, не знаю, мы познакомились с парой, как раз одна из девушек, которая ответила на эту историю, сказала «хочу дружить». Оказалось, что ее муж португалец, и они нас угощали очень, очень вкусной португальской едой и португальским ликером миндальным, в который я вообще влюбилась. И есть магазин, где это все продается. Вот, но это такой один смешной пример, но такого очень много. И твой мир становится больше, потому что очень много разных людей, любую национальность ты можешь найти. И в Америке есть такой вайб. Люди становятся в какой-то момент своей жизни, своего опыта иммиграции, они становятся очень открытыми. Можно про это долго дискутировать, насколько открыты сами американцы. Я бы сказала, что не очень. На поверхности да, а в глубину нет. Но вот это вот на поверхности открытость, в ней много плюсов, потому что ты можешь написать вот такую историю и сказать «хочу дружить», и люди тебе ответят. И это будут не странные люди, а хорошие люди. Или там ты можешь на LinkedIn найти интересного человека, написать ему. То есть у тебя вдруг открывается такая возможность, которая, мне кажется, не является частью нашего культурного кода, когда ты можешь сам просто взять и целенаправленно создать свой круг людей. И кого угодно в этот круг пригласить, и большая часть людей будет открыто присоединиться. Ну, если ты там достаточно интересный для них человек. И это очень прикольная штука, потому что такого вот раньше, до переезда, я не наблюдала нигде. Три минуса. Очень дорого, прям катастрофически дорого. В момент, когда мы жили с семьей в Сан-Франциско, у меня была работа в технологической компании, руководящая, и у мужа.
Это уже в DoorDash, да?
У меня уже в DoorDash, да. И у него тоже аналогичное в другой компании технологической. Мы при этом все равно должны были задумываться, на сколько часов мы берем няню. Дорого пригласить кого-то, да, там, помочь тебе с уборкой. Это дорого, не знаю, нанять няню на постоянку. То есть люди, например, которые живут в собственном доме, у которых есть комната для, например, няни, и которые эту няню могут взять в отпуск, я не говорю, что это норма жизни, и все так должны жить, но когда ты интенсивно работаешь, оба родителя интенсивно работают, то это важно иметь такую возможность. В Америке это практически недостижимо, то есть это там доступно людям, ну, которые находятся, там, не знаю, на позиции CEO там, Гугла. Вот они могут такой образ жизни вести. И это тяжело, то есть дорого все, дорого медицинские услуги, там, не знаю, прочистка кондиционера, сантехник, все это постоянно удивляет тебя своими ценами. И это, конечно, тяжело, потому что все время ощущаешь себя в напряжении, и даже с хорошей работой, с хорошим доходом ты как-то не можешь особо расслабиться. Я уже даже сейчас не говорю там про покупку хорошего дома где-нибудь в Калифорнии, да, потому что, ну, это там от 4 миллионов долларов. И еще при этом налоги нужно огромные платить, да, то есть в Калифорнии налог 38%. Поэтому это, наверное, первый главный минус. Второй минус — это общество, оно довольно индивидуалистическое. Нужно уважать время и там свободы других людей, и это значит, что сильно на них положиться ты не можешь. То есть ты такой сам по себе. Ты комфортно дружишь, не нарушая границ других людей. Близкая дружба, которая у меня сложилась с семьей в Чикаго, и они оба украинцы, такая дружба, когда там можно закинуть ребенка, и они могут закинуть своих детей, и вы можете там друг другу помочь. То, что все-таки в моем культурном коде есть и для меня считается нормальным, это не принято. И это тяжело, потому что ты тоже чувствуешь себя немножко сам по себе один. Тот круг, который сформировался здесь, в Мексике, это вот такие близкие друзья, кому можно там завалиться домой в любое время, да, там, кто возьмет твою собаку или там посидит с ребенком. Я не имею в виду, что вот ты друзьями должен все время пользоваться. Но когда ты в эмиграции, и когда, например, твоих родителей, твоих дедушек, бабушек нет рядом, то вот такой круг людей, которые становятся практически семьей, и, конечно, это должно в обе стороны. да, работать. Это дает тебе очень много. Очень много тепла и очень много вот такого спокойствия и ощущения дома. Ну, вот лично мне, по крайней мере. И третье — контраст, невероятный такой гэп огромный между людьми, которые живут в комфортных условиях и которые живут в некомфортных условиях. То есть для меня вот Bay Area, да, и вот Силиконовая долина — это такой пузырь, где хорошие элитные школы, дома по 4, там, 7, 12 миллионов долларов. Это вот там люди, которые работают в технологических компаниях, которые там ездят на своих Toyota'х Prius по улицам Menlo Park, и все такие классные, приветливые. И, например, центр Сан-Франциско и район Тендерлоин, где на улицах от передозировки умирают бездомные люди. У меня был такой первый культурный шок, когда я иду такая радостная на свою новую работу, и на тротуаре вижу труп, который умер от передозировки, потому что в Сан-Франциско с компанией, которая находится в центре города, снимают налог на поддержку бездомных людей. А поддержка бездомных людей заключается в том, что им предоставляют наркотики. Логика такая, что они все равно наркоманы, и поэтому лучше им дать
дозу,
да, там, от города, чтобы, по крайней мере, там, они не распространяли болезни, чтобы эти наркотики там, не делали их какими-то опасными или агрессивными. Очень такой странный момент, который очень трудно осознать и принять. Я не хотела это сама наблюдать и жить вот в этом пузыре, понимая, что вот это рядом существует. И мне было очень странно, как я это буду объяснять своему ребенку.
Ты на этом основании приняла решение остаться в Мексике?
Я на этом основании приняла решение остаться в Мексике, правильно. Но уехать из Америки мне пришлось. Нормальная часть жизни иммигранта. Я вот говорила, что когда ты заканчиваешь университет, у тебя есть, как правило, там или 18 месяцев, или 24 на работу. Меня нанял DoorDash. И потом, когда я уже там несколько месяцев работала, у меня сложились очень хорошие отношения, и у меня получилось очень здорово развивать мою функцию, и у меня все очень успешно происходило на работе. И на этом фоне компания начала оформлять мне грин-карту через иммиграционную службу, иммиграционных юристов, там, консалтеров и так далее, консультантов, прошу прощения. И это был очень долгий процесс, потому что мне начали ее делать в 2019 году, а в 2020-м случился ковид в феврале. То есть закрылось все. Это очень затормозило процесс по грин-карте. Вместе с моим руководителем и с компанией осознали, что не будет грин-карты до того, как закончится моя виза. И мы начали думать, что делать. И мне предложили Барбадос, Бермуды и Мексику.
Как выбирала?
Во-первых, я всегда на самом деле хотела пожить в Латинской Америке. У меня была такая мечта абстрактная, без времени исполнения определенного. Я хотела взять саббатикал, ну, то есть долгий отпуск, и поехать в Латинскую Америку, танцевать сальсу, учить испанский и путешествовать. Появилась такая возможность, не бросая работу, это сделать. Ну и плюс я не хотела застрять на острове во время ковида. Да, там, что мне делать на Барбадосе или Бермудах? Это звучит все красиво, но на самом деле это острова, где очень дорого, где все очень американизировано. Поэтому я поехала в Мексику временно, там на пару месяцев, а потом я влюбилась в Мексику и тут же спросила, а можно я останусь здесь? Вот и осталась.
Почему? Давай про плюсы Мексики.
Мексика очень культурно богатая страна. Здесь есть архитектура, здесь есть очень много культуры в смысле традиций. И это очень классное ощущение, потому что в Америке мне не хватало культуры, да, мне не хватало возможности там погулять по центру города. Ну вот только, пожалуй, Сан-Франциско. В Сан-Франциско это есть. Там, например, в Лос-Анджелесе вообще негде гулять по улицам. И вот для меня вот эти традиции, то, что для них важно, то, как они любят там праздновать свои какие-то праздники национальные, то, что у них есть до сих пор вот эти indigenous people, какие-то племена, которые носят традиционную одежду. Они очень семейные, они очень религиозные, они такие очень теплые. Там в семьях нормально, когда там 5, 7, 9 братьев, сестер. Вот, ну то есть это прям интересно. Это интересная страна, и она очень теплая. Второе — это природа. Как и в Америке, меня это удивило, потому что я ехала в Мексику, я в Мексике не была до того, как я переехала. И я ехала с мыслью, что это пустыня с кактусами, и все едят тако.
Не так, что ли?
Нет, не так. Вот. Во-первых, Мехико-Сити просто потрясающий климат. Мехико-Сити окружен горами, и здесь никогда не бывает очень жарко и никогда не бывает холодно, потому что это все-таки Мексика. То есть здесь вот сейчас декабрь самый холодный месяц, и ночью бывает там 10 градусов, но днем все прогревается до 24. А самый жаркий месяц это, пожалуй, май, и температура не поднимается выше 30. Может быть, там, не знаю, 32-34, но прямо на солнце в середине дня. То есть климат очень комфортный для меня лично, потому что я не люблю жару. Но и при этом приятно, что нет там слякоти, грязи, холода и так далее. И страна в целом очень разнообразная. То есть есть тропические джунгли практически, это регион Чиапас. Есть, не знаю, медные каньоны в штате Чихуахуа, длиннющее океанское побережье, начиная от Баха-Калифорния, где такие марсианские пейзажи, красная земля. Но при этом очень много растительности, просто это растительность, это там кактусы, агавы, но они очень разнообразные, красивые. Заканчивая южной частью побережья, это, где находится Порто-Эскондидо, Масунте, Акапулько. В общем, есть все, только, пожалуй, нету лыж. Еще добавлю, что еда потрясающая здесь. Тако — это прям целая наука. Я думала, что тако — это лепешка и какие-то объедки внутри. Ну, типа там какие-то остатки мяса и там соус.
То, что с основных блюд осталось.
Нет, нет, тако — это основное блюдо. Это зачастую там лучшая часть, не знаю, коровы или там свинины, да, и они там специальным образом это делают. Это очень вкусно. Плюс здесь есть куча морепродуктов, очень много овощей и очень разнообразная кухня. Она отличается по регионам, есть все, и мне прямо она очень нравится. Она разнообразная. То есть это рыба, морепродукты, мясо всех видов, птица, куча овощей, всякие разные там национальные блюда, очень-очень богатая и классная кухня. Что еще третье сказать? Ну, люди. Здесь хорошие люди. Хорошие, теплые люди, открытые, доброжелательные.
Настя, ты говорила про друзей, с которыми ты общаешься в Мексике. Кто они по национальности?
Это такой микс. Есть несколько подруг, они из России и Украины. Некоторые из них в интернациональных браках, там кто-то из Америки, кто-то из Латинской Америки, и мексиканцы тоже есть среди друзей.
Где ты с ними познакомилась?
А вот та же, кстати говоря, подруга, которая нашла мне друзей в Сан-Франциско через свои волшебные творец, она меня познакомила со своей бывшей руководительницей, которая жила в Мехико-Сити. Это вот был первый человек, с которым я познакомилась. И дальше она меня познакомила еще с несколькими людьми, а с остальными я знакомилась через какие-то совместные активности. То есть, не знаю, например, если ты идешь куда-то там, на выставку, в музей или в какой-то поход, то ты там можешь найти like-minded людей. И достаточно легко с ними познакомиться, потому что я вообще не вижу никакого biased отношения или вот какой-то закрытости или дистанции по отношению к другим национальностям. Но справедливости ради, у них есть немножко расизма внутри страны. Вот. Это грустно. Но, по крайней мере, у них нету никакого пренебрежительного отношения к приезжим. Вот, я попыталась сформулировать это в три вещи. Получилось все равно как рассказ. Три негативных надо еще успеть.
Ну, давай.
Раз уж мы начали, то, естественно.
У них свое ощущение времени и обязательств. Скажу это так. Это мой максимально толерантный способ это объяснить. В чем это заключается? Ты платишь за услугу, договариваешься с людьми о времени. Ты очень занятой человек. Ты ждешь, что люди придут в 10 утра, а они приходят в 12. И так постоянно.
Ты же говорила, что они гибкие.
Просто у меня еще пока нет такой гибкости, и это минус. И это первый момент. Второй момент. У них в культуре нету вот такой опции и такой привычки давать негативную обратную связь. Они считают это страшной грубостью, и они плохо ее воспринимают, соответственно. Поскольку у меня эта функция есть, и я даю обратную связь, я все время натыкаюсь на необычную реакцию на нее. Например, когда ты людям говоришь, вы знаете, вот вы пришли очень поздно, и мне это супер неудобно, потому у меня сейчас звонок, и я уже не могу вас принять,
И в следующий раз, пожалуйста, приходите вовремя. Люди вместо того, чтобы сказать «прошу прощения», там, «я виноват», «жаль, что я потратил ваше время», «в следующий раз постараюсь прийти вовремя», они всегда начинают оправдываться, почему так произошло. Это буквально все так делают. То есть я, пожалуй, ни разу не слышала извинения. То есть они этого не говорят. Они там вместо этого, например, говорят, ну, было очень много вот трафика. Или там у меня сломалась машина. Или у меня будильник не сработал. И это так интересно, потому что, ну, мы к другому привыкли. Вот, и к этому надо как-то адаптироваться. Потому что, ну, это люди такие, ты не можешь их поменять, если ты здесь живешь. Надо как-то подстраиваться. И третье, бедность за пределами, да, там, хороших районов. Но с другой стороны, вот пожив в разных странах, во всех странах, где я жила, это есть. Это не то чтобы какая-то уникальная особенность Мексики. Просто это такая красивая страна, такая красочная, такая плодородная. И вот это удивляет немножко, когда ты приезжаешь. Например, есть место, одно из моих любимых, называется Пуэрто Эскандидо. Это такое красивое место, это одна из лучших точек в мире для серфинга. Там уникальные волны, очень классное место. И оно такое по атмосфере кайфовое, оно такое босоногое. И удивительно, что местное население там не вылизывает свои маленькие домики. То есть там ты увидишь, не знаю, дом, и вот он там не крашен, и вокруг него валяется мусор. Хотя при этом в таком климате и в такой природе, да, очень легко кинуть туда, там, не знаю, 3 ростка, сорванных где-нибудь вдоль дороги, и сделать потрясающий сад. Но вот у них этого нету, и это... Я долго об этом думала, почему так, потому что я не понимаю, почему они не хотят сделать все красивым, они могут это сделать в этом климате. Они как-то не видят необходимости это делать. Ну, и это результат там бедности, да, это результат необразованности в среднем определенных слоев населения. Вот, как-то так.
Круто, особенно про серфинг.
Да.
Ну, и кажется, у нас есть победитель, и это Мексика. Сюда можно будет ставить какие-нибудь там звуки этого всего.
Для меня побеждает Мексика с удаленной работой в Америке.
Угу. А, ну это, конечно, хорошо. Мне кажется, вообще любое место с удаленной работой в Америке, в принципе, смотрится неплохо.
Согласна.
Перед тем, как мы перейдем к блицу, Настя, можешь дать рекомендации людям, которые вот в таком шатком состоянии, когда, блин, может быть, я вернусь?
Ну, это сложный вопрос, потому что, наверное, мой опыт такой, что для меня это был очень интересный шаг. Я очень благодарна. Я думаю, что я еще в своей жизни перееду в другую страну и, может быть, не раз. Мне кажется, это очень культурно обогащает, и это очень интересно. Это уникальная возможность узнать другую культуру, что-то о себе узнать новое, чему-то научиться, встретить новых людей, очень интересных, потому что ты в итоге встречаешь людей, да, там, нестандартных, которые, например, тоже проходили через этот опыт. Но это для меня, да, я в целом воспринимаю эту возможность как подарок. Со своими сложностями, которые нужно прорабатывать, мне кажется, что если люди воспринимают таким образом переезд, то тогда мой совет такой: нужно найти себе хорошую поддержку, хороший круг общения. Неважно, это будут, там, не знаю, ваши земляки или люди из других стран. Я думаю, что во всем нужен баланс, поэтому, скорее всего, это должен быть здоровый микс. Но это должны быть люди, которые для вас опора. Потому что, мне кажется, они всегда нужны вообще выжить без круга общения теплого, будь это семья или друзья. Сложно в любой стране. Просто мне кажется, что когда мы живем в своей стране, где мы родились и выросли, мы это воспринимаем как должное. Мы не особо анализируем, что у нас там есть этот круг, и это так ценно. И когда мы уезжаем, мы вдруг чувствуем какую-то пустоту и шок, и страх. И нужно много времени, чтобы понять, что это на самом деле вот эта вот база, да, там поддержка и этот круг, который у нас там был естественным образом и который мы там не строили в сознательном возрасте осознанно, специально. Поэтому мой совет — это такой круг. И второй совет — никогда не недооценивайте силу терапии. Вот. И мне кажется, что психолог или коуч — это вообще очень крутая вещь. Я в это свято верю. Я знаю, что есть люди, которые к этому относятся с большим скепсисом. Вот. Но я считаю, что это очень ценно и практически необходимо людям, которые переезжают. Потому что переезд, как мне рассказала моя мудрая подруга-коуч, для психики как пережить смерть. Потому что ты отрезаешь свою прошлую жизнь, все это заканчивается, обрывается общение со многими людьми, ты теряешь стабильность, ты оказываешься в обществе, где ты не знаешь правил, где ты, как правило, не знаешь свободно местного языка, и ты чувствуешь себя сильно в небезопасности, и поэтому, чтобы пережить такой стресс, часто нужна профессиональная помощь. Вот мой совет. Но вообще надо к этому относиться как к приключению и позволить себе взять максимум от этого приключения и знать, что при этом у каждого иммигранта, ну нет, не у каждого, сейчас сделаю поправку, потому что есть люди, которые эмигрируют и бегут из своей страны по разным причинам, и у них этого нету, но будем говорить про людей, которые просто вот проснулись и решили попробовать пожить в другой стране. У таких людей, у них всегда есть путь отступления. Ну, это не значит проиграть, да, но у них есть больше, чем у многих других, которые никогда не переезжают. У них есть возможность попробовать новое, что-то построить классное, и у них есть возможность вернуться в свою безопасную гавань, если вдруг они поймут, что это было лучше. Ну, опять же, да, с оговоркой, что есть, к сожалению, люди, которым приходится переезжать, и у которых нет пути назад.
Те, кто переехал, у кого нет пути назад, просто принять?
Воспринимать это как приключение и возможность.
Супер. Спасибо, Настя.
Все, что не делается, все к лучшему.
Да, абсолютно.
Ладно, давайте закончим. Блиц, быстрые вопросы, быстрые ответы. Ты уже начинала говорить, что, возможно, переедешь еще куда-нибудь. Если не Мексика, то что?
Италия.
Ага. Угу. Путешествие для тебя — это?
Самая большая возможность. Узнать мир.
Три фактора, которые отличают жизнь в Мексике от жизни в России.
Климат, открытость людей, очень интересный микс религий.
Как истинный гурман, какая кухня занимает первое место в твоем сердце?
Итальянская.
Это был, наверное, сложный выбор, да? Три неочевидных вещи, которые ты всегда берешь с собой в путешествиях и переездах.
Я беру с собой модем. У меня вот есть модем, он прям тут у меня лежит. Я вам сейчас его даже покажу, потому что вам надо его видеть. Это модем, который используют машины скорой помощи и спасатели. Очень удобно. Можно ехать, например, в другой город или вот куда-то в Пуэрто-Эскондидо. Кстати, в Мексике не очень хорошо с Wi-Fi во многих местах. Поэтому, если я хочу работать удаленно, то мне нужно, чтобы у меня был интернет. Поэтому я беру с собой вот этот вот промышленный модем. Что еще? Сейчас я думаю. Я беру с собой лекарства.
Помощники организму.
Помощники организма, потому что я все-таки не родилась на этой земле. Поэтому иногда она меня встряхивает своими изысканными кулинарными. Ну, солнцезащитный крем еще, потому что в любую погоду, в любой день практически всегда есть солнце, и он нужен.
Есть какое-то место, которое ты могла бы рекомендовать другим? Не страна, а вот какое-то более ограниченное место?
Таких мест несколько, надо одно выбрать.
Да, да.
Если это должно быть одно место, это город Оахака в Мексике. Это очень красивый город. В нем очень много цвета, не знаю, культуры, музыки. Это такой гастрономический центр Мексики. И это очень такое особенное место. И поскольку это находится не очень далеко от Пуэрто-Эскондидо, то можно оттуда съездить туда. И это будет второе мое любимое место. Такой дикий пляж, где можно серфить.
Ладно, я позадавал вопросы по серфингу, но тема у нас немного другая. Поэтому последний вопрос блица. Здесь, наверное, уже не получится коротко. Как есть какая-то у тебя прям вот crazy история, связанная с жизнью в Америке, из разряда дикие факты обо мне?
В Америке что-то мне не приходит в голову.
Ну вот была уже история про труп, конечно.
А, ну да. Да, вот, видите, в Америке к этому даже привыкаешь, я уже не помню это. Да, и это было не один раз, к сожалению. У меня была в Мексике история неприятная. Ну, она такая просто из-за разряда наивности. На самом деле ничего опасного в ней не было, но мне было очень страшно. Я поехала в Тулум в посмотреть. И я выезжаю из отеля, 5 утра, там 2 часа ехать, чтобы доехать до аэропорта, сдать машину и полететь. И я еду очень медленно и аккуратно, и тут меня останавливает полиция. И там просят мои права, я даю им мои права американские, и они говорят: вы ехали очень быстро. Я говорю: нет, я ехала медленно, я ехала 60. Они говорят: не-не-не, вы ехали типа там 90. Я говорю: да нет, не может такого быть. Они говорят: да, поэтому мы у вас сейчас заберем права. И я такая сижу и понимаю, что с одной стороны это очень нелогично, потому что почему бы у меня должны забрать права за такое? А с другой стороны, я не знаю, что сказать и сделать. Их двое, 5 утра, на дороге вообще никого нету, темно. И я просто начинаю впадать в панику, потому что мне там нужно вернуться, мне нужно сдать эту машину в аренду. Я одна. Это был там мой второй месяц в Мексике, у меня еще не было друзей никаких. Мне вообще некому позвонить. И они начинают такие: да, мы сейчас заберем права и отвезем вас в участок, в полицейский. И я просто сижу, и реально у меня такое ощущение, что ну все, сейчас я вот типа сгнию в тюрьме мексиканской. Вообще ни за что. Вот. И я при этом ничего не могу сделать и не знаю, что им сказать. Но в итоге они на самом деле, конечно, просто хотели, чтобы я им заплатила. Они мне начали говорить, что ну вы, конечно, можете заплатить штраф на месте, но я все равно уже была в таком стрессе, что мне даже в этот момент не полегчало. И они мне назвали сумму там бешеную. Они мне что-то сказали, что штраф стоит 7 тысяч песо, а 7 тысяч песо — это $350. А я начала плакать, потому что я реально испугалась. Вот это вообще редко со мной случается. Испугалась, потому что я поняла, что мне некому позвонить. И я сижу и думаю: ну вот я глупый человек. Я поехала там одна на машине, на такой заметной, ночью. При этом у меня никаких нет знакомых. Вот что я себе думала? Они мне в итоге говорят: ну можешь заплатить там на месте, есть у тебя наличные? Я говорю: есть, но у меня там очень мало, у меня нет столько много денег. Они говорят: ну сколько у тебя есть? Я говорю: ну, там 700 песо, а это $35. Вот. Они такие: ну, ладно, хорошо. Ну, в Америке такого нету. В Америке, если ты белый человек и нормально едешь, вообще тебя никто не останавливает. Вот, поэтому я отвыкла от такого.
Супер. Настя, ну, главный вопрос. Данил, финалочка.
Что самое главное в жизни?
Любовь. Что еще важнее?
На такой ноте не стыдно и закончить.
Настя, просто безумная благодарность тебе за то, что ты выделила время, поделилась, было очень интересно слушать.
Да, спасибо большое, Настя, правда, было очень интересно. Я, конечно...
Да, не переезжай в Мексику.
Я на самом деле задумался.
Ну, как минимум, приезжайте.
Ну, до встречи в Мексике.
До встречи в Мексике.